Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Часть иконы Божией Матери «Отрада утешения» на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Благословите наши телезрители.
Добрый вечер. Господи, благослови нас и помоги.
Сегодня тема нашей передачи – «Неделя о мытаре и фарисее». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, в этот воскресный день церковь начала нас готовить уже к Великому посту. Уже богослужение ведется по постной триоде, и началось богослужение постной триоде с недели о мытаре и фарисее. Расскажите, пожалуйста, об этой евангельской притче.
Действительно, это евангельское чтение напоминает нам о том, в каком настроении мы должны начать поститься. Евангелие от Луки, 18 глава. Короткий отрывок, многим известный. Господь сказал эту притчу, как повествует Евангелие, для тех, кто превозносились над близкими своими. Вошли в храм два человека. Один из них фарисей, который стал на видном месте и благодарил Бога. «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие человецы, и пощусь, и десятину отдаю, что я не такой, как прелюбодеи, убийцы, грешники или как этот мытарь». Начал с благодарности Богу, окончил осуждением. И второй человек, мытарь, который даже не смел войти в храм, стоял на пороге и, опустив голову, со смирением просил Божьей милости, будь мне грешным. И Господь говорит своим ученикам, своим слушателям, что этот мытарь вышел из храма оправданным, а фарисей, как сказано в Евангелии, менее оправданным, но по смыслу фактически осужденным. И дальше заключается эта притча словами, что всякий, возносящий себя, смирится, а смиряющий себя вознесется. Эта притча очень важна для нас с вами, чтобы мы правильно начали Великий пост. Потому что для достойного поста, который нам принесет пользу, необходимо прочное основание. Это основание – это смирение. Иначе гордыня и тщеславие разрушат все наши добродетели. Об этом постоянно пишут святые отцы, постоянно упоминают, что гордыня разрушает все-все добрые дела человека, делает их бесплодными и даже бессмысленными. То, что произошло с фарисеем. Как святые отцы очень много внимания уделяет разбору этой страсти, как она возникает в человеке и к чему она приводит. Говорят о том, что эта страсть бывает двоякого рода. Сначала возникает просто тщеславие, когда человек превозносится какими-то своими дарованиями, превозносится над другими, и постепенно это тщеславие приводит к страшной гордыне. Гордыня – это не только превозношение над окружающими, но гордыня – это уже отрицание самого Бога, отрицание помощи Божией в своих делах. Собственно, к такой гордыне и был близок фарисей, который говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как другие люди». То есть он сам себе присваивал заслугу в том, что он не такой, как другие. Он не говорил: «Господи, благодарю Тебя, что Ты мне помог быть добродетельным», а говорил, что «я такой хороший». Фактически он отрицает и Бога своими словами, хотя вроде бы как и благодарит. То есть гордыня приводит в конце концов к полному отрицанию самого Бога и даже к полному неверию. Собственно, наверное, духовные корни любого нигилизма или атеизма, богоборчества как раз и кроются в гордыне. И история многократно это подтверждает. Наверное, все революции, все перевороты все нестроения в обществе имеют своим источником эту человеческую страсть, гордыню, которая уничтожает все и приводит, в конце концов, самого носителя этой гордыни к самоуничтожению. Поэтому Святая Церковь нас предупреждает и уберегает от того, чтобы мы, начавши период воздержания, период поста, когда мы по уставу Церкви стараемся и пост соблюдать, и в храм чаще ходить, и молиться, чтобы нас это не привело к тщеславию и гордыне, чтобы мы не приписывали ничего самим себе. И даже более того, чтобы мы великим постом познали свою немощь. Вот здесь, наверное, стоит теперь поговорить о смирении, как оно приобретается. Как это не парадоксально, но смирение приобретается тогда, когда человек больше подвизается. Чем больше человек трудится на духовной ниве, чем больше он работает над собой, тем больше он смиряется.
Тем больше он видит свою немощь.
Да, безусловно. Потому что, когда ты ничего не делаешь, тебе кажется, что это очень легко. Ну вот, выйду на пенсию, буду поститься, буду молиться, буду в храм ходить. А пока я так поживу. И кажется, что это все очень просто. А стоит действительно начать молиться и поститься, ты понимаешь, что внутри тебя все восстает против этого, что внутри тебя все сопротивляется. И в этом-то и заключается самое трагическое для человека, что он вдруг видит, что он совсем и не такой хороший, как ему казалось, до того, как он начал духовную жизнь. Так вот, говоря о приобретении смирения как самой главной добродетели, добродетели, которая приближает человека к Богу, добродетель, которая является основанием всякого другого доброго дела. Говоря об этом, святые отцы подчеркивают, как приобретается эта добродетель. Конечно, она приобретается большим трудом. Преподобный Петр Дамаскин говорит, что смирение рождается из ведения, то есть из познания самого себя. А познание самого себя приходит в результате искушений, которые человек терпит. То есть искушение, но искушение, преодолеваемое с молитвой, с упованием на помощь Божию. Искушение приводит к тому, что человек начинает чувствовать, насколько он слаб в искушениях, насколько он нуждается в помощи Божией, насколько он беззащитен перед лицом каких-то опасностей или людей, которые его окружают. И тогда он начинает всем сердцем уповать только на помощь Божию, как маленький ребенок, которому страшно, который боится, который стремится попасть в объятия мамы. И вот это познание своей немощи рождает в человеке смирение. Вот почему все святые, они отличались великим смирением. Это может казаться непонятным. Неужели они не видели свои подвиги? Неужели они не видели тех чудес, которые совершались по их молитвам? Конечно, они видели, но они это не приписывали себе. Они приписывали только милости Божией.
У нас звонок, отец Иоанн. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Батюшка, будьте добры. Значит, у Феофана Затворника сказано молиться без всякого образа и лика. А у Василия Кинешинского и Иоанна Красавского сказано, что следует живо представить перед собой образ и его близость. Это у Василия Кинешинского. А конкретно я цитирую Иоанна Красавского. Алло?
Да, мы вас слушаем.
Когда молишься Господу, вообрази живо, кому ты молишься. Вот. Или я чего-то недопонимаю, или это разногласие среди святых отцов. Будьте добры, пожалуйста, поясните.
Спасибо за вопрос. Вопрос действительно важный. Многие, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов тоже об этом пишет, что когда молишься, не представляй никакого зримого образа, потому что это опасно. Ты можешь представить себе зримый образ, который тебя потом ведет в искушение, в соблазн. То, что касается слов Иоанна Шанхайского, что ты представь образ, имеется в виду ощути себя в присутствии Бога, ощути благоговение, ощути, почувствуй чувство страха Божия, чувство любви к Богу, устремленности к Богу. То есть представь образ, это не значит представь зримую картинку. изображение Бога, потому что Бог невидим, непостижим. Его и нельзя представить в какой-то виде картинки. Многие подвижники говорят, что если ты хочешь познать Бога, откажись от всякого познания, откажись от всякого образа, образного представления Бога. Но важно иметь ощущение благоговения, страха Божия на молитве. Вот в этом смысле сказано о том, что представь образ, то есть ощути себя в присутствии Бога.
Какое поучение как раз о молитве можно извлечь из притчи о мытаре и фарисее?
Да, это вопрос очень хороший, потому что основа всякой молитвы – это глубокое смирение. Не случайно молитва мытаря, она вошла в обиход богослужебный нашей церкви. «Божьей милости будем и грешным». Это молитва, которая, собственно, очень близка и к Иисусовой молитве, совершаемой многими подвижниками. Вот. И близка по духу к молитве Ефрема Сирина, которую мы читаем Великим постом. Главное условие молитвы – это глубокое смирение. Главное условие молитвы – это надежда не на себя, а на Бога. Главное условие молитвы – это сокрушение в своих грехах. Это плач о своих грехах. Если мы сегодня уже вспомнили святителя Феофана Затворника, он говорит о том, что для того, чтобы молиться как должно, необходимо ощущать, что ты находишься в бедственном положении по своим грехам, что ты погибающий человек, что ты немощный, и умоляешь Бога о помощи. И притча о мытаре и фарисее как раз в лице мытаря дает нам образ правильной православной молитвы со смирением и с покаянием.
Я слышал, что истинная покаянная молитва может быть только короткой. Действительно, молитва мытаря, она очень краткая, но содержательная. Молитва фарисея, она многословная, пространная. Имеет ли смысл прибегать именно к короткой молитве?
Не то, что имеет смысл, просто это проявление состояния души человека. Очень верно заметили, что длинная молитва, молитва фарисея, она длинная. Он говорит очень много слов. Собственно, это еще один показатель гордости человека. Как говорят святые отцы, что есть признаки гордыни в человеке. Один из признаков, когда он любит много говорить. Собственно, когда мы много говорим, мы сами себя обличаем в гордыне и в тщеславии. Нам хочется побольше сказать, сказать красиво, правильно, всех научить. И в этом проявляется наша гордыня, тщеславие. Вот. И действительно, молитва должна быть краткая, но это не значит, что нужно сократить молитвенные правила. Потому что молитвенное правило состоит не в многословии, а в понуждении себя к молитве. Можно читать коротенькую молитву, например, многие читают Иисусову молитву, в течение большого количества раз. Но важно, что человек трудится, что он делает это с усилием над собой, что он понуждает себя. И в этом отношении необходимо достаточное молитвенное правило, чтобы человек мог потрудиться, мог принести Богу свои труды. А не то, что сказал одну молитву и сделал один земной поклон на всю ночь, как шутят монахи. Вот. Что все-таки, конечно, должен быть молитвенный труд. Но все наши молитвы, если обратить на это внимание, они не, по сути, не многословны в том смысле, что там нет много-много разных прошений. Собственно, все прошения всех молитв заключаются, прежде всего, в покаянии, в благодарности Богу и в покаянии. И в просьбе, что «Господи, помоги мне победить грех, помоги мне исправиться». Вот смысл всех молитв. Для новоначальных людей это кажется странным. Почему так ограничен список тем, о которых мы молимся? Неужели можем, не можем помолиться и о работе, и о погоде, и о хорошем урожае, и о успехе в своих делах? Конечно, можем. И такие молитвы тоже составлены. Но они составлены в более позднюю эпоху, и они не совсем соответствуют духу церковной молитвы. Потому что церковная молитва, она действительно по духу немногословна.
Как интересно, получается, что продолжительная молитва может быть по своей сути немногословной.
Получается, она так? По своей сути может быть немногословной, когда в ней заключается какая-то одна единственная мысль. Ясно. О покаянии. И о просьбе Бога о помощи. И об этом ведь говорил апостол Павел, что лучше сказать пять слов от сердца и с покаянием, чем тысячи слов произносить пустых, ненужных. Угу. Он это говорил в то время, когда христиан окружало множество язычников, а язычники, да, наверное, и иудеи тоже любили такие продолжительные молитвы, очень красивые, насыщенные разными украшениями, словами. И в этом им казалось, что чем больше скажут они слов, тем их молитва будет лучше услышана. Апостол Павел говорит обратное, что достаточно 5 слов сказать от всего сердца, и Господь тебя услышит, чем говорить множество пустых, придуманных выражений, которые Господь не принимает.
А можно ли, отец Иоанн, вечерние или утренние правила заменять Иисусовой молитвой, если она идет от сердца?
Ну, вопрос, я скажу, провокационный. Потому что многие люди, чтобы себе как-то сделать какое-то послабление, действительно прибегают к этому. Говорят, ну вот я очень устал, я почитаю Иисусову молитву. Наверное, в каких-то случаях это можно, но как исключение. Потому что мы все ученики духовной школы. А церковь наша учительница. И она нам дает домашние задания, которые нам нужны и полезны. Вот нам полезно иметь в своем молитвенном обиходе утренние и вечерние молитвы, потому что в них заключается существенная пища для души и для нашей. Заключаются те слова, которые нам надо ощутить и произнести на молитве для того, чтобы душа наша приняла должное устроение, пришла в нужное настроение по отношению к Богу, ощутила благоговение, страх Божий, ощутила внутренний мир. Если бы мы духовно уже были преуспевшими людьми, тогда, наверное, нам было бы достаточно одной Иисусовой молитвы. Об этом святитель Игнатий пишет вот в своем повествовании об Иисусовой молитве, что люди, достигшие определенного духовного статуса, определенного зрелости духовной, ограничиваются только Иисусовой молитвой, потому что они уже готовы к этому. Но в нашем состоянии, пока мы еще дети, нам необходимо молитвенные правила, которые есть в молитвословии. И прибегать к Иисусовой молитве как замена молитвенного правила, наверное, может только уже в крайних каких-то случаях.
Как церковь воспитывает у нас смирение?
Это очень интересный вопрос. Многим кажется, что для того, чтобы смириться, должно в жизни произойти что-то необыкновенное. Или страшное горе, или болезнь, или какое-то испытание. На самом деле церковь, она нас исподволь потихонечку подготавливает к смирению самыми простыми вещами. Например, тем, что предлагает нам воздерживаться от мясной и молочной пищи. Тем, что предлагает нам увеличить свое молитвенное правило. Тем, что продолжительность богослужений увеличивается. Тем, что во время поста нам не советуют ходить по большим магазинам или посещать театр или кино, участвовать в развлечениях, принимать гостей, устраивать застолья. Потому что вот эта внешняя обстановка, в которой мы находимся, формирует и состояние нашей души. И от внешнего может зависеть и внутреннее состояние. Есть такие слова: с преподобным преподобен будешь. Когда ты находишься в обстановке, в атмосфере молитвы, в атмосфере воздержания, в атмосфере церковного богослужения великопостного, то невольно твоя душа тоже смиряется. Она тоже начинает ощущать то, что церковь нам предлагает в молитвах, в стихирах, в постных песнопениях и так далее. Поэтому постепенно церковь нас такими, казалось бы, внешними способами приводит к тому, что мы внутренне меняемся. Но есть, конечно, еще один другой важный момент, который не стоит забывать, что Господь нас сам тоже ведет к смирению теми обстоятельствами жизни, которые нас окружают. Ведет нас к смирению скорбями, угу, болезнями, какими-то неприятностями, тем, что бывает нам очень тяжело с людьми общаться. Бывает, нас кто-то обидит, бывает, нас кто-то не поймет, кто-то предает нас. И вот все это порой воспринимается как недоразумение, что так не должно быть, это несправедливость. Господи, куда ты смотришь? Почему мир так жесток и несправедлив? На самом деле, наоборот, эти испытания, они являются лекарством для души, возможностью исцелиться от гордыни, от страсти гордыни. Если это действительно принимается как посланное от Бога, принимается с молитвой, с терпением, с упованием на помощь Божию. И через все это человек приобретает очень многое. Если он поймет смысл тех испытаний и скорбей, которые его окружают. Вот когда один раз мы затронули эту тему о смирении, мне задали такой вопрос: а как быть, если рядом с тобой живет человек, который постоянно тебя обижает, оскорбляет, который грешит? Неужели нужно смириться и дать ему возможность без конца меня обижать и грешить? Этот вопрос очень сложный, очень сложно принять его, согласиться с этим. Действительно, человек грешит, но неужели не надо дать ему отпор и сказать: ну, хватит уже безобразничать, ну, сколько можно? Но вот как раз дело в том, что для того, чтобы победить это зло, которое в ближнем человеке присутствует и действует, и угрожает другим, необходимо великое смирение и терпение, чтобы не просто сказать: ладно, делай, что хочешь, и попустительствовать им. Это, конечно, неправильно, конечно, неверно. Но принять состояние этого человека, болезненное, скорбное, нехорошее, в свое сердце, то есть начать за него молиться, терпеть его немощь, просить у Бога, чтобы Господь вразумил его, просить у Бога, чтобы Господь помог найти нужные слова для этого человека, чтобы что-то ему сказать, объяснить, но объяснить без злобы, объяснить с терпением, с любовью. И, конечно, это очень сложно. Конечно, это доступно только людям очень чистым сердцем, людям, которые действительно уже стяжали смирение. Потому что смирение дает великое мужество человеку. Смиренный человек может сказать действительно то, что у него на сердце, совершенно не стесняясь, не боясь. И смиренный человек никого не боится, кроме Бога. И вот эта вот внутренняя чистота, внутренний мир и смирение как раз и позволяет ему сказать так, чтобы не было обидно это услышать. Сказать так, чтобы слово сказанное, может быть, слово и горькое, слово обличение, но коснулось сердца. Потому что, собственно говоря, наши слова, они должны нести вот эту духовную энергию, духовный внутренний заряд. Тогда они касаются сердца другого человека. Если просто это сказано в раздражении или в желании доказать собственную правоту, то они не достигают никакой цели.
Отец, у нас еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня тоже по теме именно многословие в молитве. Вот на богослужении часто повторяется одна и та же фраза. К примеру: «Господи, помилуй». Так вот сколько раз надо повторить ее, чтобы Господь услышал и помиловал? 100 раз, 200, 50. И к чему это вот повторы? Господи, помилуй, Господи, помилуй. Получается, как заклинание какое-то. Что это значит?
Спасибо за вопрос. Действительно, такой вопрос, наверное, имеет место. Люди такой вопрос задают. Здесь ведь дело не в том, что это какое-то заклинание, сколько раз надо его повторить. Дело в том, что человек должен находиться в атмосфере молитвы. И вот это вот постоянное повторение одних и тех же, может быть, коротеньких молитв, оно сохраняет человека в этой атмосфере. Если вы когда-нибудь пробовали совершать Иисусову молитву, совершать с благоговением, неспешно, то наверняка вы ощущали, что от этого получаешь утешение и радость. И хочется, чтобы эта радость всегда была с тобой. Поэтому ты эту молитву повторяешь, повторяешь и повторяешь. Точно так же и богослужение. Вот эта радость общения с Богом, радость молитвы заключается не в том, чтобы прочитать какое-то количество раз, выполнить свой план по молитве и успокоиться, а в том, что всегда пребывать в этом состоянии. И в идеале человек призван к тому, чтобы непрестанно молиться. Об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорит: «Братья, радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». То есть молитва – это непрестанное состояние души. Когда человек ощущает сладость молитвы, он не хочет ее потерять. Он хочет всегда в ней пребывать. Вот поэтому наши богослужения такие продолжительные. То есть они нас учат непрестанной молитве. И молитва заключается даже не в том, чтобы что-то у Бога попросить и получить в ответ на молитву, а в состоянии общения с Богом, в состоянии близости к Богу. Вот это вот самое главное, к чему мы стремимся на молитве, на богослужении.
Отец Иоанн, вы рассказали о том, как Церковь воспитывает в нас смирение. А как современная реальность может впрямую или исподволь воспитывать гордость в человеке?
Да, действительно, это печальный такой факт, что современная окружающая нас обстановка, она часто провоцирует нас к тщеславию, к гордыне. И мы порой даже этого не замечаем. На каждом шагу это происходит. Я уже не говорю о средствах массовой информации. Это уже особый разговор. Всякие там ток-шоу, всякие фильмы, всякая реклама, которая призывает к тому, что там будь самым лучшим, будь самым первым, ты сможешь это сделать, добейся успеха, живи по своим правилам. Вот все эти вот лозунги, они лукавые лозунги, потому что они, собственно, не дают свободу человеку. Потому что настоящая свобода обретается только в любви к Богу. Любовь дает человеку свободу. А вот такая мнимая свобода, горделивая свобода, она еще больше пленяет человека страстями. То есть человек, он полностью связан по рукам и ногам страстями. И прежде всего страстью гордыни, когда он воспитан в такой среде. Но даже не только средства массовой информации, даже вот наша повседневная жизнь, когда мы работаем, когда мы пытаемся сделать свою работу лучше, чем другой человек, когда мы подводим какие-то итоги года и радуемся, что у нас есть какой-то успех, когда мы учимся и стараемся больше узнать, и потом гордимся своими знаниями, когда мы вообще любим поучать других, любим много разговаривать. Собственно, тоже исподволь в нас вот эта вот гордынька укрепляется, развивается. И потом мы не понимаем, вот мы как много хорошего сказали, поговорили, там, поучили, а потом в душе какая-то пустота. А душа, она очень чувствует, наша душа, что мы делаем правильно, что мы неправильно. И когда мы делаем что-то неправильно, когда в нас укрепляется какая-то страсть, душа от этого болит. Она болеет от этого. И бывает чувство опустошенности, бывает чувство недовольства собой, даже чувство страха, чувство тревоги, что что-то не так в моей жизни. А что, я понять не могу. Вроде мне все говорят, ты молодец, как ты хорошо говоришь, как ты хорошо делаешь, вот у тебя уже успехи. А душа наша тревожится и почему-то страдает от этого. И вот если мы хотим все-таки как-то защититься от этого, мы не должны идти в русле такого общего движения, стремления к внешнему успеху. Наоборот. И ведь у нас часто в жизни происходят неудачи. Часто в жизни мы чувствуем, что люди, которые рядом с нами, они лучше нас что-то делают. И очень хорошо. Потому что в таком случае мы смиряемся, и не надо расстраиваться, если мы хуже в чем-то другого человека. И не надо считать, что жизнь от этого не удалась. Наоборот, может быть, Господь не дал тебе внешних талантов, зато Господь тебе приготовил другие дарования, гораздо больше. Дарования любви, кротости, смирения. Это гораздо лучше, гораздо драгоценней для нас. Поэтому вот мы должны все правильно воспринимать. Мы не должны расстраиваться каким-то неудачам. А, к сожалению, это часто является поводом к тому, чтобы человек много переживает. Думает, ну как же так случилось, я вот должен исправить, я должен... Может быть, и должен что-то исправлять, но исправлять так, как это вот, как послушание Богу. Вот тебе дана работа какая-то. Конечно, ты должен стремиться делать ее хорошо, но опять как послушание Богу. А потом изменится обстоятельства. Господь даст тебе другое послушание, будешь другое делать. И не думай, что ты должен непременно достигать каких-то внешних успехов. Они, может быть, и не полезны.
Если гордыня, тщеславие проникает даже в добрые дела, тонко проникает, как совершать эти дела и избежать тщеславия и гордыни?
Действительно, вот в Лествице преподобный Иоанн Лествичник пишет, чтобы что бы человек ни делал, он всегда может тщеславиться и гордиться. Пощусь ли я, тщеславлюсь, нарушая пост, тоже тщеславлюсь своим благоразумием, что я не показываю, что я пощусь. Я читаю много молитв, я тоже тщеславлюсь. Читаю краткие молитвы, тоже тщеславлюсь, что я вот никому не показываю, что я молюсь.
Даже смиряюсь, то есть, тщеславлюсь.
То есть постоянно я нахожу повод для тщеславия в любом деле. Это и страшно. И вот как от этого избежать в добрых делах, ответ мы находим, опять же, у святых отцов, которые говорят, все, что ты делаешь, не приписывай самому себе. Когда ты что-то сделал, вспомни евангельские слова, что мы рабы не ключи мы, и то, что мы сотворим, мы должны были сотворить. Мы не сделали ничего особого великого, мы просто исполнили свою обязанность. То, что мы должны были делать, мы и делаем. Вот. И, конечно, понимать, что источник всех наших добрых дел – это не мы, а это Господь. И ведь очень просто. Можно... Есть люди, которые имеют определенные природные качества. Мягкость, доброта, какая-то вот такая сдержанность, скромность. Эти природные качества мы же не сами в себе воспитываем. Мы их получили часто от родителей, получили от Бога фактически. То есть мы все получили от Бога. Поэтому мы просто этим пользуемся и должны это приумножать, должны это развивать, но, опять же, не приписывая это самим себе. Вот. Просто такое благословение Божие нам вот, сделать то, что мы должны были сделать, трудиться.
Как при самоукорении избежать уныния и подавленности?
Да, к сожалению, бывают такие крайности, когда люди приходят на исповедь в страшном унынии, говорят, у меня ничего не выходит. У меня ничего не получается, я не могу ничего сделать. И уныние, собственно, оно рождается тоже от гордыни. Потому что если ты думаешь, что у тебя что-то получится, ты сам какое-то доброе дело сделаешь, и пытаешься его делать, пытаешься бороться с какой-то страстью, пытаешься научиться молитве, но ты надеешься на самого себя, ты рано или поздно придешь в уныние, потому что поймешь, что ты не в состоянии это сделать. С упованием на помощь Божию, со смирением. Не получилось, опять просишь, Господи, помоги. Господи, ты сам во мне действуй, сам во мне живи. Тогда человек избегает уныния. Потому что хоть он и не достигает успеха, но знает, что Господь в какое-то время ему поможет. А сейчас ему надо просто потерпеть и не расстраиваться от того, что он сразу не достиг того, что хотел бы достичь результата.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем в эфире.
Можно спросить? Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы сокрушение, о своих грехах не сопровождалось переживанием своей вины?
Ну, я так понимаю, что переживание вины имеется в виду такое чрезмерное переживание, которое граничит с унынием, с отчаянием. Как раз в этом и заключается настоящее покаяние, что оно всегда человеку дает радость. Оно дает ему ощущение, что ты освобождаешься от греха, что Господь тебе дает утешение через покаяние, что ты ощущаешь Бога гораздо ближе именно тогда, когда ты покаялся. И тогда нет отчаяния, нет вот такого чрезмерного сокрушения. Наоборот, есть такое тихое, спокойное внутреннее состояние, что Господь меня принимает, хоть я и немощный и грешный, но Господь меня принимает и любит таким, как я есть. Вот. А когда человек чрезмерно переживает о том, что вот у него так много грехов, и все так плохо у него в жизни складывается из-за грехов. Наверняка к этому примешивается какая-то вот такая внутренняя гордыня, гордыня наоборот, отчаяние. То, что вот я такой неудачник, что все у меня плохо. Ну, конечно, неудачник. Конечно, любой человек неудачник, потому что он болен грехом. И любой человек, собственно говоря, без Бога обречен на смерть от греха. И поэтому-то мы обращаемся к Богу. И именно тогда, когда человек кается, тогда он и начинает по-настоящему молиться. Когда он понимает, что он не в состоянии ничего сделать с собой, тогда он и прибегает к Богу от всей души. Тогда молитва для него становится главным утешением в жизни. Когда ему не хочется ни сериалы смотреть, ни в магазин идти, а хочется помолиться, чтобы душа получила облегчение, получила радость через молитву.
Отец Иоанн, что такое духовное развитие? Как ответить на этот вопрос через призму притчи о мытаре и фарисее?
Притча о мытаре и фарисее заканчивается словами, что всякий, возносящий себя, смирится, а смиряющийся вознесен будет. Так вот, духовное развитие – это как раз смирение. Вот чем больше человек смиряется, тем больше он духовно развивается. И пример святых, которые, чем больше они совершали подвигов и добродетелей, даже совершали чудес, тем больше они ощущали себя последними грешниками, ощущали себя немощными людьми. Казалось бы, парадокс, наверняка они видели, что Господь творит их руками. Они видели силу молитвы своей. Они видели, что люди получают помощь по их молитве. Но при этом они смирялись и говорили, что мы рабы неключимы, что мы только начинаем свое покаяние. Как один старец, Мсисой Великий, когда умирал, он был в страхе, и братья, окружая его смертное ложе, говорили: «Отче, неужели ты боишься?» Он говорит: «Да, я боюсь, потому что я не знаю, угодил ли я Богу». Хотя этот старец совершал чудеса, был молитвенник, подвижник. То есть человек, духовно развиваясь, все больше познает свою немощь и все больше уповает на помощь Божию. Поэтому то, что он видит какие-то проявления милости Божией, чудеса по молитве, явные знамения от Бога, какие-то другие вещи, когда явно проявляется сила Божия в немощи человеческой, они приписывали это не себе, они приписывали только Богу. Вот тогда человек развивается, тогда человек, собственно, и приближается к Богу. Потому что в чем заключается замысел Божий о человеке? Чтобы человек познавал Творца, чтобы человек приближался к Богу, чтобы человек научился любить Бога. И это и есть развитие человека.
Следует ли человеку смиряться, например, в таких ситуациях, родителю перед детьми, начальнику перед подчиненными?
Ведь цель смирения — это любовь. Если ради любви необходимо смириться начальнику перед подчиненным, может быть, и стоит смириться, если это принесет пользу тому, перед кем смиряешься. А если это может, наоборот, соблазнить человека, привести к какому-то греху, то нужна рассудительность. Об этом говорит Евангелие, что будьте целы, как голуби, и мудры, как змеи. Нужна мудрость. И, собственно, источником мудрости является смирение. Потому что смиренный человек, по мысли святых отцов, он может рассуждать, он может хорошо видеть состояние своей собственной души, состояние души другого человека, и понимать, что полезно, а что вредно, что нужно делать, а что не нужно. В каких-то случаях, наверное, хорошо и смириться, а в каких случаях, наоборот, нужно какое-то слово или обличение, или строгости для того, чтобы помочь человеку избавиться от греха, чтобы не попустительствовать греху, а наоборот оказать ему милость и сказать ему то, что он делает что-то не так, что ему надо исправляться. Поэтому здесь просто, видимо, нужна духовная рассудительность. Одна из важных добродетелей — рассудительность. В каких-то ситуациях это хорошо, в каких-то ситуациях это плохо.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Батюшка, ведущая, здравствуйте. Вы знаете, у меня такая вот просьба, или помощь, или посоветовать, что у моего мужа болезнь Альцгеймера, и вот он весь у меня ослаб, вот как бы мне за него помолиться, что мне делать? Помогите мне, пожалуйста, чем помолиться за него.
А как зовут вашего мужа?
Моего мужа зовут Александр.
Александр, помоги ему, Господи.
Прям, вы знаете, я даже не знаю, я прям каждый день плачу, он у меня тает на глазах.
Действительно, очень тяжелая ситуация, когда близкий человек болеет такой тяжелой болезнью и слабеет и слабеет. Но надо понимать, что есть промысел Божий, что даже страдание, даже болезнь имеет смысл, нужны человеку как раз для того, чтобы внутренне духовно преобразиться. Только важно, чтобы болезнь человек переносил с верой в Бога, с молитвой. А еще лучше, чтобы он прибегал к церковным таинствам, чтобы он мог исповедоваться, причащаться, чтобы Господь открывал ему в сердце смысл его страданий, чтобы Господь помогал близким принести эти страдания, понять, для чего они нужны, и принять их от Бога. Принять без ропота, без уныния, а принять как волю Божию. Конечно, для этого нужна и молитва, для этого нужны, собственно, и очень большое терпение и смирение, которое рождается от терпения. Принять то, что Господь дает, не роптать на Бога, не унывать. Вот, и самой молиться, и помочь мужу за него молиться, может быть, чтобы он сам хотя бы коротенькими молитвами молился, и чтобы он обязательно прибегал к таинствам церковным. Помоги, Господи, раб Божий Алексей.
Отец Иван, как быть, если не чувствуешь в молитве покаяния? От чего это происходит?
Ну, душа рассеяна, когда... Ведь мы очень легко рассеиваемся, очень легко увлекаемся чем-то внешним. Мы тратим свою душевную энергию на вещи совершенно ненужные, второстепенные. Вот. И уже у нас не остается сил для того, чтобы молиться с вниманием, с сердечным. Поэтому в молитвословии написано, что восставший от сна, прежде всякого другого дела, встань благоговейно пред Богом и начни молитву не спеша, чтобы никакие внешние посторонние впечатления нас не отвлекали от молитвы. Это первое, то есть внимание, удаление от того, что рассеивает, от того, что развлекает. Вот. Второе – это постоянство в молитве и понуждение себя к молитве. Потому что сначала, может быть, рассеиваешься, но когда ты понуждаешь себя, ты невольно втягиваешься в молитву, невольно начинаешь ощущать вкус к молитве. Ну и самое важное, наверное, именно в состоянии, что у тебя не получается молиться, себя укорять. И как раз от этого и сокрушаться, что я вот очень хочу, а у меня не получается, молитва холодная. И приносить Богу за это покаяние: Господи, прости меня, что я молюсь рассеянно, прости меня, что я не имею страха, благоговения. Вот я хочу, но мне не получается. И вот это вот покаяние в том, что неправильно молишься, оно как раз может согреть сердце и дать настоящую молитву.
Какое наставление об отношении к ближним содержится в притче о мытаре и фарисее? Ведь фарисей много говорит о своих ближних, называет их различными некрасивыми словами, а мытарь совершенно не говорит об своих окружающих, о своих окружающих, говорит только о самом себе. Какое наставление содержится в этом?
Да, действительно, вы очень правильно заметили, что здесь есть указание на правильное отношение к ближним. Вернее, в том, что когда человек приступает к покаянию, его не заботят чужие грехи, его не заботят чужие недостатки. Он занят полностью самим собой, занят своей болью, он переживает свою собственную боль греха. И поэтому совершенно не думает о том, что другой человек тоже грешит. Наоборот, когда человек находится в покаянии, он ощущает, что все люди вокруг него гораздо лучше него. Он ощущает, что все святые, а он грешник. Что все лучше него, а он самый плохой. Вот. Об этом неоднократно говорил Паисий Святогорец, что когда человек чист душою, когда он через покаяние очищается от грехов, то он всех вокруг видит святыми, всех видит добрыми людьми. А когда у него злое сердце, как вот у фарисея евангельского, когда у него сердце страсти, особенно страсть гордыни, тогда он всех видит людей злыми, грешными, нехорошими. Вот действительно, здесь содержится поучение об отношении к ближним, что нельзя никого осуждать, нельзя никого даже просто судить, даже лучше вообще не входить в подробности чужой жизни, чтобы не соблазниться, а заниматься собой. Как есть такое выражение святоотеческое, что каждый должен оплакивать своего мертвеца, свою погибающую душу. И когда ты этим занимаешься, тебе никакого уже нет желания разбирать чужие грехи и недостатки.
Если он время нашей передачи постепенно подходит к концу, предлагаю подвести итог нашей сегодняшней теме. Может быть, вкратце самые главные моменты.
Да, самое главное, что наступает, приближается Великий пост, и Церковь нас настраивает на правильное прохождение поста, что в основе всех наших трудов должно лежать смирение, лежать покаяние, лежать молитва к Богу, чтобы Господь помог нам, укрепил наши силы, и чтобы Господь дал нам радость, покаяние, потому что это как раз и есть исполнение тех слов, что ты получаешь оправдание от Бога, ощущаешь это оправдание через ту духовную радость, которую получаешь через исповедь, через причащение святых Христовых тайн, через молитвы и вообще через все время Великого Поста. Поэтому не случайно пост называется духовной весной, временем не скорби, а радости духовной, временем освобождения от уз греха. И вот такой радости хочется всем пожелать нам, чтобы мы Великий пост прежде всего ощущали радость. Радость покаяния, радость молитвы, радость общения с Богом.
Спасибо большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Господи, благослови нас и укрепи наступающие дни Великого Поста.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрада утешения» на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.